по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 9 часов в Москве, радио Теос в эфире. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Команда этого утреннего выпуска нашего и передачи «По страницам Библии». Мы с вами продолжаем наше путешествие по Священному Писанию от корки до корки, с начала до конца, от Бытия до Откровения. Некоторые тут уже пишут, что-то мы засиделись в Ветхом Завете. Ну, не знаю насчет засиделись, но еще несколько передач по ветхозаветным книгам у нас с вами впереди будет, потому что мы сейчас с вами в книге Судей, и будем также через уже несколько дней читать и изучать книгу Руфь. Я сегодня прочитаю некоторые сообщения, которые как раз говорят о Библии, о переводе, о том, как переписывалась или не переписывалась, или переводилась Библия, потому что эти сообщения поднимают важные вопросы, ну вот именно для нас, в нашем с вами контексте, в контексте изучения Библии и нашего личного чтения Священного Писания, ну и совместных наших этих встреч тоже. Спасибо большое всем, кто пишет. Лена, да, получила ваше письмо, читать вслух не буду, но вы просто развиваете ту тему, о которой мы говорили с вами в прошлый раз. Спасибо вам. И некоторые комментарии, которые пришли ко вчерашнему эфиру, я прочту. Они действительно заслуживают того, чтобы сейчас мы вместе об этом задумались и на них ответили. Я надеюсь, кстати, что те, кто пишет комментарии, даже критические комментарии, даже злобные комментарии, я надеюсь, что вы, ну, хотя бы на следующий раз или через раз нас слушаете, ну, хотя бы для того, чтобы получить ответ на те комментарии, которые вы пишете. Я понимаю, что сегодня все происходит гораздо быстрее. Помню себя в 80-е годы. Я иногда писал письма на западные, так называемые, голоса на западной радиостанции. Было понятно, что письмо, даже если дойдет, то будет идти месяц, а то и полтора. И если оно дойдет, ну, какое-то время пройдет, чтобы его прочитали, прежде чем его прочитают. Вот. И потом, ну, соответственно, чтобы его услышать, чтобы услышать ответ на свой вопрос, нужно было слушать 2 месяца подряд, 3 месяца подряд. И бывало так, что ответ на вопрос приходит раньше, чем прочитано письмо. А письмо так и не прочитано. Просто кто-то другой об этом же спросил. Но мы с вами работаем быстрее. Время это у нас идет быстрее. Ну и вот некоторые комментарии я прочитаю из тех, что пришли вчера, потому что, например, пишет... Нет, немножко все-таки другое, это мы с вами вчера читали. Да, про защиту Бога, про попытки защитить Бога, пишет Жанна. Порой мотивы наших чрезмерных действий и эмоций как раз в том, чтобы защитить имя Бога способами, неугодными Ему, как будто бы Он нуждается в этом. Да, действительно, она пишет дальше, ловлю себя на мысли, что что-то общее с этим есть и в моей жизни. Жанна, в моей тоже. Вот гораздо проще кулаками махать ради Бога, чем жить ради Христа. Вот понимаете, какая вещь? Гораздо проще начать спорить, начать что-то кому-то доказывать, а начать даже злиться. Злиться, когда нападают, это самое что ни на есть плотская реакция. Не молиться, а именно злиться. А тут же нужно в 3 раза больше злиться, потому что нападают не на меня, а на Бога, правда же? Нет, неправда. Бог защищает себя сам, но Он также хочет, чтобы мы свидетельствовали о Нем и нашей жизнью, и нашей повседневностью. Вот именно повседневностью. Пишет, так, дальше, да, вот Толкын Батырбекова. Я без Бога даже сотни секунд не могу жить. Соглашусь с вами, и очень хорошо, что вы это осознаете. Пишет, без Бога нету жизни. Не знаю, как люди вообще живут без Бога. Да, спасибо большое. А вот дальше у нас интересная переписка, пишет Эдуард Раздобреев. Эдуард сначала написал на иврите, и ему указывают на то, что Эдуард на русском пиши. То, чем раздражается Эдуард, это перевод и перефразировка того, что он написал. Эдуард продолжается. «Видно, истины ты не знаешь. Ты не уловил смысл и месседж всего написанного и лжи Библии». Так, ну, насчет месседжа, как русского слова. Ладно, Эдуард, идем дальше. «Сам того гляди, говоришь по переписанной Библии», пишет Эдуард, «в которой правда изгулькин нос. Мне даже печально». Эдуард, вы ведь не рассказали правду так, как вы ее понимаете. Мы просто взяли и сказали о том, что говоришь по переписанной или переведенной Библии. Но дальше Эдуард продолжает. Кстати говоря, знаете, очень часто, когда человек говорит одно, потом добавляет другое, ну, предыдущее его высказывание становится яснее. Эдуард пишет, переписанная книга, что в ней истинного? Там один гон и чушь, как вы жалкие людишки. Давайте начнем с конца. Вот, Эдуард, я буду о вас молиться, я уже о вас молюсь, и вот почему. И молюсь о наших слушателях. А слушателей хочу предупредить вот о чем. Никогда, никогда Бог в своем слове не оскорбляет и не унижает людей. Говорит о том, что мы грешники? Да. Говорит о том, что мы пошли с каждым своим путем? Да. Говорит о том, что вот конец этого пути печален, страшен? Да. Но никогда не говорит о жалкости самих людей. Почему? Потому что мы его творение. Потому что он наш отец. Потому что даже когда он нас обличает, он продолжает нас любить. Вот это важная история. О жалких людишках говорит далеко не Бог. Значит, вот подпись в вашем сообщении, Эдуард. Я надеюсь, что это не ваша подпись. По стилю она не ваша подпись. Ну, то есть вот, понимаете, вы написали документ и вот подписались вот этой фразой, у которой есть совершенно конкретный источник. Более того, даже когда Христос говорит «гробы побеленные», он говорит об этом фарисеям, он говорит об этом конкретной группе людей в конкретных обстоятельствах. И опять-таки он объясняет, почему. Он не делает того, что сделали вы. Это первый момент. Вот поэтому молюсь о вас и буду молиться о вас дальше. Теперь по поводу сути вопроса. Вот суть-то вопроса действительно интересная. И здесь опять в этом вопросе, в этой постановке вопроса есть некая ложь. А знаете, самая сложная, самая страшная ложь заключается в тех случаях, когда ну, вот 95% правды и 5% лжи. Да, эту ложь, эту подмену заметить бывает сложно. А действительно, нам приходится порой слышать фразы типа, ну, смотрите, Библия писалась на еврейском, на арамейском, на древнегреческом языке. Ну и, соответственно, потом, когда она была переведена, вот сам перевод искажает Священное Писание, сам перевод искажает истину, сам перевод, по сути своей, портит Божие Слово. И по этой причине Библия перестает быть Божьим Словом. И по этой причине делается дальше вывод, она недостоверна. Читайте Библию в оригинале, читайте еврейские писания, читайте Новый Завет в оригинале. Ну и тогда, может быть, что-то поймете. Ну и то при определенных усилиях. Что делать с этим? Как отвечать на это? Я уже сказал, что в этом посыле есть определенная ошибка с самого начала. Мы с вами читали, мы говорим о том, что Библия — это Божье Слово. Все Писание Бога духновенно. Да, вот все слова сии в другом месте. Да, сказал все слова сии. Но при этом у слов и у букв, я сейчас говорю очень аккуратно, предельно бережно, чтобы быть богословски точным, у слов и у букв Священного Писания нет магического действия. Вот Бог не устроил так, что Он спасает, потому что действует через определенную последовательность слов, последовательность букв. Есть ключи определенные, да, они бывают, действительно. Да и то я знаю о еврейских ученых, которые увлекаются поиском вот этих ключей скрытого, я использую все-таки это слово, извините еще раз, скрытого месседжа Библии. Да? Ни к чему хорошему это не приводит. Потому что, пытаясь найти эти самые скрытые ключи, мы упускаем главное. А в древнееврейской культуре, была большая школа, которая делала еще больше. Вот они действительно наделяли сам текст еврейских писаний магическим смыслом. И да, если последовательность знаков, последовательность букв, или при устном прочтении последовательность звуков и слов, если она имеет какое-то магическое действие, тогда действительно, как только мы с вами переводим священное писание на другой язык, эта магия пропадает. И Библия становится бессмысленной. Но Бог изначально показал, что это не так. Никакого магического действия букв, слов, последовательности на самом деле нет. Почему? Да вот почему. Смотрите. Иисус проповедовал на арамейском языке, скорее всего. Некоторые со мной не согласятся. Я знаю, один из людей, которых я уважаю, проповедник Павел Бегичев, со мной не согласится. Но я все-таки скажу, что Иисус проповедовал на арамейском языке. При этом его слова записаны на языке греческом. И проповедовались на греческом языке. Перевод имеется здесь с самого начала. Иисус цитирует Библию в Евангелиях, в том варианте, в котором мы, в которых мы читаем, а он цитирует Ветхий Завет, еврейское писание, и очевидно по его цитатам, что цитирует он по египетским, александрийским текстам, есть на то причины, цитирует с учетом септуагинты. Септуагинта — это греческий перевод Ветхого Завета. И нигде, ни разу, никто, даже Павел, Савл, Шаул, Павел, да, апостол, язычником, но человек, который называл себя евреем из евреев. Вот никогда он не говорит о том, что, друзья, для того, чтобы вам понять Священное Писание, вам, язычникам, нужно изучить иврит. Вот чтобы Бог мог магически действовать в вашей жизни, вам нужно изучить иврит. Он такого не говорит. Почему? Потому что он такого не знал. Да, он знал иврит, он читал, естественно, Священное Писание в оригинале. Тут вопросов нету. Но он никогда язычникам, никогда своей аудитории никаких таких указаний в этом плане не дает. В еврейском сознании, в еврейском народе тут, конечно, действительно немножко по-другому. Все-таки образованные евреи предпочитали сохранять свой язык. Ну, потому что это язык нации, это язык народа. Но, опять-таки, никогда не говорилось, и Священное Писание никогда не говорит о том, что именно этот язык — это какой-то особый язык Божий. Тут мы подходим, я не буду сейчас уходить в эту сторону, есть большой разговор о языке Бога. Я думаю, что этот язык, конечно, не иврит, конечно, не греческий, конечно, не арамейский, конечно, не русский, что-то другое. Да, Господь избрал этот конкретный язык, иврит, для того, чтобы донести свое слово, но изначально был заложен механизм перевода. Ценность не в последовательности букв и слов, не в последовательности значков или их сочетаний, не в последовательности звуков и звуковых комбинаций. Ценность в том смысле, который доносит Бог, в том смысле, который Он передает. Да, при переводе искажения смысла возможны. Возможны порой даже намеренные искажения смысла. Именно поэтому существуют переводы Библии, которые мы настоятельно не советуем читать. Это переводы, которые сделали люди, желая показать что-то, продвинуть в этой Библии, продвинуть в этом переводе какое-то свое богословие. Но поскольку действие Божие не в последовательности знаков или букв, да, или звуков, или слов и так далее, а на совершенно другом уровне, на смысловом уровне, мысль о том, что Библия теряется при переводе, эта мысль не обоснована. Ну и задумайтесь, пожалуйста, Эдуард, если люди такие ничтожны, то каков вы? Или все остальные ничтожны, а вы исключение? Выбор за вами. Христос говорит, извините, Бог говорит устами апостола Павла о том, что все согрешили и лишены славы Божией, но при этом мы получаем оправдание даром. Оправдание мы получаем через смерть Иисуса Христа. Вот как-то так. Сегодня мы читаем текст, о котором спорят. Далеко не все атеисты этот текст знают, но те, кто знают, его цитируют и показывают, что в Библии было человеческое жертвоприношение. Я, кстати, сам некоторое время назад даже проповедовал об этом И я тогда действительно считал, что это жертвоприношение было. Мы делаем эти передачи по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. В своих материалах он стоит на другой позиции. И вот прочитав, а потом изучив другие комментарии, я понял, что то, о чем он говорит, имеет смысл. Будем сегодня рассуждать об Ифае, и, естественно, ваши письма, ваши вопросы с удовольствием прочитаем. Давайте сейчас обратимся к Господу в молитве, потом будем читать Библию, у нас еще какое-то время останется, чтобы побеседовать. Господь наш Бог, мы славим Тебя, мы любим Тебя, мы склоняемся пред Тобою. Прибудь с нами и благослови нас, когда мы будем читать и изучать Твое Слово. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. Сегодня у нас с вами 352-я встреча. В прошлый раз мы уже говорили про человека по имени Ифай. Это 9-й или 10-й, как считать, судья Израиля. Помните, я в прошлый раз говорил о том, что с Авимелехом непонятно, считать его судьей или нет. Вот 9-й или 10-й судья – это Ифай. Мы точно знаем, однако, что он приходит во времена 6-го отступления Израиля. Вот эти циклы отступлений при некотором желании можно сосчитать. Это совершенно неожиданный лидер. Кто бы мог подумать, что именно Ифай станет лидером Израиля. Были несколько обстоятельств, которые действовали против него. Во-первых, это то, что он сын блудницы, или сын язычницы. По крайней мере, не очень понятно, кто его мать, откуда он происходит. Во-вторых, братья отправили его в ссылку. Кстати, при этом все это соответствовало закону Моисея. Если исходить просто из закона Моисея, понятого чисто, механически или механистически, то Ифай не должен был бы становиться судьей Израиля. Однако помните, пожалуйста, о том, что у Бога нет механистического понимания. Бог смотрит на сердце человека. И тут израильтяне попадают в безвыходную ситуацию. Израильтянам, с одной стороны, нужен лидер, и в такие темные дни, когда весь народ отпадает от Бога, у народа не бывает настоящих лидеров. Вот это как раз были те самые дни, была та самая ситуация, и они смотрят вокруг и понимают, что при всех ограничениях Ифая, при всех проблемах Ифая, другого лидера нет. И вот тогда люди, в конце концов, его призывают. И в этом был для них, для призывавших, определенный элемент самоунижения. Ведь призвали его те, кто в свое время его выгнали. Призывая Ифая на лидерство, они должны были отступить от того, что считали еще некоторое время назад. Более того, Ифай предъявляет им определенные условия. И это условие нелегко было принять. Как раз вот для принятия этого условия нужно было смирение. Ифай говорит, вот если Бог даст нам победу под моим руководством, вот тогда, после этого, уже после того, как совершится победа, вы примете меня лидером или нет? И они сказали «да». Действительно, у них вариантов уже не оставалось. Впрочем, вернемся к Священному Писанию. Книга Судей, 11 глава, 7 стих. «Ифай сказал старейшинам галаадским, «Не вы ли возненавидели меня и выгнали из дома отца моего? Зачем же пришли ко мне ныне, когда вы в беде?» Старейшины галаадские сказали Ифаю, Для того мы теперь пришли к тебе, чтобы ты пошел с нами и сразился с аммонитянами и был у нас начальником всех жителей Галаадских. И сказал Ифай старейшинам Галаадским: «Если вы возвратите меня, чтобы сразиться с аммонитянами, и Господь предаст мне их, то останусь ли я у вас начальником?» Старейшины Галаадские сказали Ифаю: «Господь да будет свидетелем между нами, что мы сделаем по слову твоему». И пошел Ифай со старейшинами Галаадскими, и народ поставил его над собою начальником и вождем. И Ифай принес все слова сии пред лицом Господа в Массифе. Вот такая история. Обратите, пожалуйста, внимание еще раз на условия Ифая. Ифай берет руководство в свои руки. Его изначально просят только о руководстве военной операции. Он говорит: нет, ребята, вот будет либо все, либо ничто. Дальше в следующих стихах Ифай проводит очень важную мысль. Он объясняет, что эта земля, земля на восточном берегу Иордана, принадлежит Израилю на совершенно законных условиях. Об этом говорит сам Ифай. Он показывает эту историю. 26 стих. «Израиль уже живет 300 лет в Есивоне и в зависящих от него городах, в Ароере и зависящих от него городах, и во всех городах, которые близ Арнона. Для чего вы в то время не отнимали их?» Иными словами, он говорит царю народа, выступающего против него, о том, что на самом деле возмущаться нужно было давно. Если у вас были претензии, то почему эти претензии появляются только сейчас? 27 стих. «А я невиновен пред тобою, и ты делаешь мне зло, выступив против меня войною. Господь судья да будет ныне судьею между сынами Израиля и между аммонитянами». Ифай на самом деле знает Господа. Он призывает Господа в свидетели, и он призывает Господа в судьи. Но из этих мирных переговоров ничего не получается. 28 стих. «Но царь Аммонитский не послушал слов Ифая, с которыми он посылал к нему. И был на Ифае дух Господень. И прошел он Галаад и Манассию, и прошел Массифу Галаадскую, и из Массифы Галаадской пошел к аммонитянам». Обратите, пожалуйста, внимание, что здесь, когда Ифай начинает войну, на нем Божий дух. Конечно же, когда говорится «пошел он», имеется в виду, что он пошел с армией, не один он пошел. И тут он делает то, чего в принципе не должен был, не обязан был делать. Прежде чем рассказывать об этом, напомню еще кое-что. Вы помните, что сначала Ифай живет в изгнании, а потом оказывается превознесенным, его сделали судьей. И он, конечно, в восторге. И вот, находясь в этом состоянии восторга, он дает торопливое обещание. Еще один момент, который здесь тоже нужно помнить. Ифаю ведь многое было не открыто из того, что открыто нам сегодня. Более того, какие-то вещи, которые открыты израильтянам того времени, Ифаю тоже не открыты. Он был наполовину язычником. Вот как раз то, о чем говорили его братья, что вот неизвестно, кто его мать. Он был изгнанником. Нельзя требовать от Ифая тех же стандартов духовных, которых мы могли бы требовать от израильтян. Кстати, от них, от израильтян, тоже нельзя, потому что они и сами этим стандартам не соответствовали. Все это, конечно, надо учитывать. Да, Ифай знал Бога. Но Ифай плохо знал Бога. Бог не требовал, чтобы Ифай дал какую-либо клятву. И победа не была личной наградой Ифаю за его послушание Богу. Помните, мы говорили с вами о судьях, и мы говорили о том, что люди-то они были разные. Зачастую это маленькие люди, зачастую это люди, у которых есть большие серьезные проблемы. Не стоит читать книгу «Судей» в таком ключе, как будто Бог вознаграждал особенно праведных. И вот за праведность судей Бог дает народу победу. Нет, ничего подобного. Бог дает победу по своей любви. Бог дает победу по своей милости. Бог дает победу потому, в конце концов, что в Божьем плане, в Божьем замысле народ израильский должен сохраниться, потому что именно через этот народ Бог приведет в мир Мессию. Вот в чем смысл побед, которые одерживают судьи. Это, конечно, не награда народу за то, какой у них хороший судья. И это, конечно, не награда самим судьям. Но все же вернемся к библейскому тексту. 30 стих. «И дал Ефай обет Господу и сказал, «Если ты предашь аммонитян в руки мои, то по возвращении моем с миром от аммонитян, что выйдет из ворот дома моего навстречу мне, будет Господу, и вознесу сие на всесожжение». Клятва действительно торопливая. Интересно, здесь несколько моментов. Во-первых, Ефай использует слово «если». Тут никаких переводческих сложностей нет. Вот если ты дашь мне победу. На самом деле это условие победы придумал сам Ефай. Или вот это последствие победы, если хотите, придумал сам Ефай. В каком-то смысле можно даже сказать, что Ефай пытается купить эту победу. Она напрасна, потому что победа не продается. И дело Ефая изначально было правым. Сам Ефай в свое время об этом говорил. 27 стих мы ведь с вами не случайно прочитали. Ефай знает, что его дело правое. И тут он вдруг делает вот этот отход назад. Если ты дашь мне победу, подожди, либо твое дело правое, ты сражаешься, Бог тебя ведет, и тогда Бог даст тебе победу, либо ты в чем-то не уверен. Вот у Ефая получается соединение двух этих моментов. С одной стороны, 27 стих, он уверен в правоте своего дела. С другой стороны, он обещает Богу такую вот жертву. Именно Бог поставил Ефая на это положение, именно Бог поставил Ефая в это время, и Ефаю нужно бы это понимать. Но есть еще один момент в этой клятве. Этот момент скорее языковой, лингвистический. 31 стих. «То по возвращении моем с миром от аммонитян, что выйдет из ворот дома моего, навстречу мне будет Господу. И вознесу...» Вот можно переводить как «сие» или «это», а можно не переводить. То есть, в принципе, этот стих может переводиться и так. То, что выйдет из моего дома, будет Господу, и вознесу всесожжение. То есть не обязательно, имеется в виду, что я это вознесу на всесожжение. Что-то будет посвящено Господу, и я также вознесу всесожжение. Конечно, здесь такая тонкость, и, конечно, даже в таком переводе клятва Ефая звучит поспешной. Неизвестно, что или кто выйдет навстречу ему. Я думаю, что Ефай действительно пребывает здесь в состоянии эйфории, когда пообещаешь все, что угодно. И вот за это обещание приходит расплата. 33 стих. «И поразил их поражением весьма великим от Ароера до Минифа 20 городов и до Авель-Керамима. И смирились аммонитяне пред сынами Израилевыми». Читаем дальше. «И пришел Ефай в Массифу, в дом свой. И вот дочь его выходит навстречу ему с тимпанами и ликами. Она была у него только одна, и не было у него еще ни сына, ни дочери». И вот эта клятва приходит к нему. Эта клятва буквально в лице дочери встает перед ним. Как же насчет исполнения? Когда он увидел ее, разодрал одежду свою и сказал: «Ах, дочь моя, ты сразила меня, и ты в числе нарушителей покоя моего. Я отверз уста мои пред Господом и не могу отречься». И вот вопрос, который встает перед нами здесь. Действительно ли Библия говорит о том, что Иефай принес Богу в жертву свою дочь? В греческой мифологии есть рассказ о царе Агамемноне, который отдал свою дочь Ифигению в жертву, чтобы умилостивить богиню Артемиду. Обратите, пожалуйста, внимание. Ифигения приносится в жертву не после того, как Артемида уже смилостивилась, а чтобы ее умилостивить. То есть в греческой мифологии Агамемнон буквально покупает таким образом милость богини. Но это мифология, это язычество. Еврейский народ никогда не покупает и не отплачивает за милость Божию. Он принимает милость Божию. Священное Писание, по большому счету, не отвечает однозначно на вопрос, совершил ли Иефай жертвоприношение и принес ли он свою дочь в жертву. Поэтому в христианском мире, среди толкователей Священного Писания, есть люди, которые стоят на одной из двух позиций. Есть те, кто говорят «да», есть те, кто говорят «нет». Но при этом, даже если это было сделано, Иефай ни в чем не обвиняется. Обратите, пожалуйста, внимание на эту маленькую деталь. Иефай не обвиняется в жертвоприношении своей дочери.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Второй стих 11 главы послания к евреям. «И что еще скажу? Не достанет мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и Иефае, о Давиде, Самуиле и других пророках». И дальше говорится об этих пророках. Обратите, пожалуйста, внимание, что Иефай упомянут даже перед Давидом, даже раньше Давида. Кто-то скажет, ну, здесь историческое, наверное, вот такое понимание, да, потому что Иефай был раньше Давида. Но при этом обратите внимание, что Давид упомянут раньше Самуила. Но при этом Самуил был раньше Давида. Так что, скорее всего, хронология не объясняет здесь все. Иефай не только не обвиняется в жертвоприношении дочери, но он и упомянут среди героев веры. При этом Писание говорит о том, что не хватит времени рассказывать обо всем. С другой стороны, у Иефая уже была заповедь «не убивай». Это конкретное слово, и мы никак не можем сослаться на то, что это были военные действия. Какие же тут военные действия? Кончилась война. Кроме того, Священное Писание очень конкретно и четко запрещает жертвоприношение детей. Эта практика была у народов, окружавших Израиль. И об этом говорится во Второзаконии, 12 глава, 31 стих. Иефай, даже при том, что он был в изгнании, должен был это знать. 12 глава, 31 стих. «Не делай так Господу, Богу твоему, ибо все, чего гнушается Господь, что ненавидит Он, они делают богам своим, они и сыновей своих, и дочерей своих сожигают на огне богам своим». Вот они это делают, а ты этого не делай. Более того, помните, был момент, когда Авраам собирался принести в жертву своего сына Исаака, и Бог не позволил ему это сделать. Авраам был готов дойти до конца, но Бог не допустил. Иными словами, мы знаем, исходя из характера Бога, что Богу ненавистно жертвоприношение детей. Соответственно, получается вот какая вещь. Богу оно ненавистно, значит, если бы Иефай это совершил, он бы попал под осуждение. Никакого осуждения Иефая дальше в Священном Писании нет. Значит, можно предположить, что никакого жертвоприношения дочери он не совершал. Я понимаю, что кто-то меня сейчас упрекнет. Почему вы выстраиваете логическую цепочку вместо того, чтобы Библию читать? Да потому что христианский мир действительно по-разному отвечает на вопрос о том, что сделал Ефай. И Священное Писание позволяет и ту, и другую интерпретацию. Если брать только вот этот момент, вот этот конкретный фрагмент, да, тогда оно позволяет и ту, и другую интерпретацию. Я-то как раз говорю о том, что в контексте Священного Писания гораздо более убедительной выглядит мысль о том, что никакого жертвоприношения дочери не было. А что же было? Чтобы понять это, давайте вернемся к библейскому тексту. 36 стих. «Она сказала ему, «Отец мой, ты отверз уста твои пред Господом и делай со мною то, что произнесли уста твои, когда Господь совершил через тебя отмщение врагам твоим аммонитянам». Дочь, вот ее позиция здесь на самом деле великолепна. «Ты сказал, ты это и делай». Еще раз, что он сказал? 31 стих. «То, что выйдет из дома моего навстречу мне, будет Господу». И дальше «и вознесу всесожжение». Совершенно не обязательно здесь переводить как «сие на всесожжение». Итак, его дочь должна быть Господу. Вопрос, каким образом? Она что, должна быть принесена в жертву? Повторюсь еще раз. Исходя из контекста Священного Писания, исходя из Божьего характера, о котором мы читаем в Священном Писании, я думаю, что объяснение здесь совсем другое. Он посвятил свою дочь Господу. Давайте посмотрим дальше, как это произошло. 37 стих. Я думаю, дочь отлично понимает, что должно произойти. «И сказала отцу своему, сделай мне только вот что. Отпусти меня на 2 месяца. Я пойду, взойду на горы и оплачу девство мое с подругами моими». Он сказал, пойди, и отпустил ее на 2 месяца. Она пошла с подругами своими и оплакивала девство свое в горах. Что оплакивала дочь Ефая в горах? Жизнь? Поступок отца? Нет. Она оплакивала свое девство. Что это значит? Одним из вариантов посвящения Господу было то, что человек брал на себя обет безбрачия. Эта девушка плакала, потому что ей теперь суждено, по слову отца, по обещанию данному отцом, навсегда остаться девой. Она оплакивала это девство, с которым на самом деле она готова была расстаться, как любая девушка в этом возрасте. Она мечтала найти мужа, она мечтала о муже, которого даст Господь. А отец сказал, то, что выйдет из дома, будет посвящено Господу. Ее мужем должен был стать сам Господь. И под этой клятвой она не имела уже права выходить замуж. Вот это оплакивает дочь Ефая. 39 стих. «По прошествии 2 месяцев она возвратилась к отцу своему, и он совершил над нею обет свой, который дал». Теперь смотрите дальше. «И она не познала мужа». Если читать этот стих так, что вот она была принесена в человеческую жертву, то очень странно получается. Ну, понятно, что она не познала мужа, но тут ведь это не главное. В данном же случае говорится только об одном. И она не познала мужа. Теперь кто-то скажет, а чего ж она так плакала-то? Знаете, скорее всего, так скажут мужчины, которые никогда не были, да и не могут быть. И я отлично нас с вами, дорогие мужчины, понимаю. Мы не можем быть в этом положении. Мы не можем понять состояние этой девушки. Читаем 39 стих. «И вошло в обычай у Израиля, что ежегодно дочери Израилевы ходили оплакивать дочь Ефая, галадитянина, 4 дня
в году. Они не оплакивали убийство или жертвоприношение дочери Ифая. Они оплакивали это девство. Дело в том, что сам Ифай был когда-то изгнанником. Фактически его дочь, по его слову, тоже стала изгнанницей. Вы спросите, почему вы так уверены? Я понимаю, что разные авторы объясняют эти тексты по-разному. Но перечитайте, пожалуйста, еще раз 36 стих, 37 стих. Перечитайте эту историю и при этом поставьте себе такой вопрос. Вот если не человеческое жертвоприношение, что противоречило бы самому Божьему образу, то что тогда? Кстати, слово «оплакивать», которое мы с вами видели в 40 стихе, могло переводиться так же, как «возносить», «превозносить», «славить». То есть это не пролитие слез могло быть в данном случае, это могла быть констатация факта. Вот женщина, которая посвятила себя всецело Богу. Теперь что же про Ифая, что же с ним делать? Дело в том, что Бог неоднократно говорит о верности клятве, о верности данному обещанию. В книге «Экклезиаст», 5 глава, 2 стих. «Ибо как сновидения бывают при множестве забот, так голос глупого познается при множестве слов». И дальше, когда даешь обет Богу, то немедли исполнить его, потому что он не благоволит к глупым. Что обещал, исполни. Глупый тоже много говорит, глупый тоже дает обещание, но этот голос так и остается голосом глупого. 4 стих, здесь же, в 5 главе книги «Экклезиаст». «Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить». Это очень серьезно. Это относится к каждому из нас. К вам, ко мне. Так что, друзья, в следующий раз очень хорошо подумайте, прежде чем что-то кому-то обещать. Хорошо подумайте также, прежде чем сказать о том, что вот я посвящаю что-то или посвящаю всего себя Богу. Ифай сдержал свое слово. А сегодняшние христиане готовы быть хозяевами своего слова. В том смысле, что они готовы его дать и готовы забрать его обратно. Кстати, иногда мы этим даже пользуемся. Я помню конференцию, молодежную конференцию, на которой, по-моему, большая половина зала в последний день встали и сказали: «Я обещаю отдать свою жизнь, посвятить свою жизнь на миссионерское служение». Как вы думаете, сколько из них стали потом миссионерами? Кстати, я подошел к одной девушке, потом говорю: «Слушай, я ведь тебя видел год назад на похожей конференции. Ты тогда тоже обещала. Что же ты сейчас делаешь?» Она говорит: «Ну, я хочу упрочить свое обещание». Друзья, прежде чем что-то кому-то обещать, и уж тем более прежде чем обещать что-то Богу, хорошо, очень хорошо подумайте. Мы с вами подходим к описанию очень непростых судей, но говорить о них будем уже в следующий раз. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Давайте комментарии посмотрим. У нас мало сегодня времени, не все успеем. Некоторые вещи почитаем завтра. Пишет слушатель, который подписывается как Артем, либо Артем Бубен, либо на французский манер Артем Бубен, я не знаю. Но пишет он следующее. «Религия в 2018 году... Разве мир не на атеистах держится? Пургой людям мозги промываете». И дальше он продолжает вот эту мысль. «Если бы все были верующими, то мир бы давно был в глубокой такой яме. Если бы не ученые, то все, что у нас сейчас есть, этого бы просто не было. Люди, не занимайтесь... Так. Люди, займитесь реальным делом, а не мозги себе промывайте. Вот, значит, дальше... Ну, он пишет о том, что Библия много раз переписывалась. Мы об этом уже говорили в начале эфира. Давайте начнем вот с чего. До того, как, собственно говоря, атеизм стал появляться как господствующая идеология, мир в яму не провалился. Вот на протяжении многих веков мир стоял. И стоял, надо сказать, неплохо. А при этом даже развивался. Теперь по поводу «мир разве не на атеистах держится». Знаете, считалось, по крайней мере, в начале 20 века, что в начале 20 века вот с войнами покончено. Ну, такое было время, первые 14 лет 20 века. Говорили о том, что вот теперь разум. И вот, собственно говоря, разум меняет нас, разум дает нам возможность стать другими людьми. Ну, поэтому с войнами теперь покончено. И религиозных войн больше не будет. При этом в результате 20 век стал самым кровавым веком в истории человечества. Почему бы это, Артем, а? Так что мысль о том, что до господства атеизма мир как-то рисковал попасть в яму, я думаю, что эта мысль как минимум неверна. С точки зрения лучших людей этого мира, если говорить об ученых, если говорить о писателях, если говорить об артистах, если говорить о художниках и так далее. Среди них есть как верующие люди, так и неверующие люди. Поэтому, что касается вашей просьбы не промывать мозги религии, эта просьба выполнена. Не промывали и не будем промывать, уж тем более религии. Если вашу просьбу читать по-другому, в переносном смысле, просьбу как не говорить о Боге, не говорить о вере, при всем уважении, Артем, исполнение этой вашей просьбы придется отложить на неопределенное время. Мы говорим и будем говорить о вере, будем говорить о Боге, будем говорить и читать Священное Писание до тех пор, пока мы будем убеждены, что каждому человеку важно услышать Божие Слово. Вот пока у нас это убеждение есть, эти передачи, эти трансляции будут продолжаться, чтобы не случилось, как бы ситуация не развивалась. Так что, Артем, по поводу этой вашей просьбы я должен вам отказать. Вы как обратились к нам с этой просьбой, извините, получаете отказ. Вот, пишет Галина: «Всех приветствую в новый Божий день». Ключ Давидов — это что? Ключ Давидов упоминается два раза в Священном Писании. Во-первых, это письмо ангелу Филадельфийской церкви. Находим мы это в Откровении Иоанна Богослова, 3 глава, 7 стих. Перечитайте, пожалуйста, это место. И ключ Давидов держит Христос. Именно он пишет письма, послания вот эти ангелам церквей, и он держит этот ключ. И говорится об этом ключе также в книге пророка Исаии, 22 глава, 22 стих. Ключ Давидов имеет только подлинный потомок Давида, только тот, кто имеет право быть и распоряжаться в доме Давида. Только тот, кто имеет это царственное особое право. Христос единственный, кто имеет ключ Давида, и Христос единственный, кто имеет такой приоритет, такую прерогативу. Именно как имеющий ключ Давида, он и говорит, в частности, обращаясь к Филадельфийской церкви. Сегодня есть группа людей, даже есть в Америке телешоу, называется «Ключ Давида». Так вот, есть группа людей, которые говорят о том, что вот есть некая избранная группа христиан, которым этот ключ дан, всем остальным этот ключ не дан. К сожалению, да или нет, не к сожалению, просто. Это ложь. Ключ Давида только у одного, у Христа. Кто еще может сделать ваше спасение? Кто еще может искупить приходящих к нему? Завтра продолжим беседы. Ирина Латашинская, Яна Латашинская, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Передача «По страницам Библии». Всего доброго. Да хранит каждого из нас Бог.
«По страницам Библии». Продолжение следует.